AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Всем привет, это подкаст «Хоккей на пляже» Дарьи Миронова. Очень давно мы не обновляли линейку наших эпизодов. Сегодня новый выпуск. Предыдущий был очень массивным. Из него вы могли узнать, как же привести ребенка учиться и играть в хоккей в Северную Америку. Сегодня мы продолжаем изучать мир хоккея. В гостях спортивный маркетолог, ивент-менеджер Екатерина Комендантова. Катя очень много лет работала на Федерацию хоккея Москвы, поэтому у нее много информации и много историй, в том числе о парнях, которые сейчас играют в континентальной хоккейной лиге и в национальной хоккейной лиге. Катя – самая настоящая звезда Востока и вечернее солнце Запада. Катя, привет!
Даша, привет! Всем привет!
Новый сезон начался в НХЛ. Сезон идет вовсю в КХЛ. Следишь ли ты вообще за профессиональным хоккеем?
Да, конечно. Хоккей, несмотря на все перемены, продолжает оставаться достаточно большой частью моей жизни. Это моя самая продолжительная любовь, самая большая страсть, хобби, как угодно это можно назвать. В силу часовых поясов к НХЛ внимание у меня меньше. КХЛ, МХЛ, конечно, под более пристальным вниманием у меня.
Мы с тобой за кадром успели чуть-чуть обсудить интересную тему. Давай ее прямо вот сразу внедрим. Сейчас в континентальной хоккейной лиге играет много ребят, которых когда-то ты видела, можно сказать, воспитывала в медийном плане Федерации хоккея Москвы. Сколько человек и какие команды можешь ли ты вспомнить, назвать?
Приблизительным подсчетом таких ребят порядка 25 человек, и это игроки 2001-2008 года рождения. Конечно, больше всего, так как я работала в Федерации хоккея Москвы со сборными Москвы, игроков, с которыми я так или иначе работала, заигрывали за «Динамо» и «ЦСКА». Но также ребята в Штаме, в Луче, в Спартаке, в Северстале. Есть и химики, пара человек, в Тракторе, и даже в Амуре, и в Авангарде есть.
Даже я столкнулась с такой ситуацией, когда ребята, которые там буквально 6-7 лет назад на турнире, я их видела своими глазами, там работала, что-то там мы делали медийное, вдруг они драфтуются. Это, на самом деле, невероятное ощущение. Мне, наверное, интересно больше узнать, а как ты? Ты же там, у меня там таких, там, сейчас там, ну, пару человек, 1, 2, 3. А у тебя можно, наверное, собрать целую команду. Вот скажи, когда ты смотришь на такое движение в карьере, как они растут на твоих глазах, как это для тебя потом выглядит? Я вот как им сестра, наставница, ты смотришь, уже вроде взрослые мужики, а нет, а для меня не детишки.
Да, есть такое, что скорее их воспринимаю как младших братьев. С чувством определенной заботы и теплоты они продолжают думать, несмотря на то, что им уже за 20. Многим, особенно теплые отношения сложились. Это, конечно, всегда трогало до мурашек. То есть начинала я с ними работать, когда они приходили в сборную Москвы, это 13 лет, 3 года в сборной, потом потихоньку МХЛ, КХЛ, кто-то уезжал в Америку, драфт, первые матчи в НХЛ, Кубки Гагарина. И, конечно, восхищает и... Есть ощущение какое-то кинематографичное, пожалуй, чувство гордости за ребят, за то, какой путь они, их родители, их тренеры проделали. Потому что мы все прекрасно понимаем, что в моменте набора деток в хоккейную школу по всей стране их приходит, ну, пусть это будет примерно 10 тысяч человек. К выпуску их остается около 1000. До МХЛ доходят человек 100. До профессионального уровня человек 5, в НХЛ 1-2. Это, конечно, фантастический отбор, очень сложный, очень непростой путь. И лично у меня ребята, которые все-таки добиваются своих целей, в силу, там очень много факторов должно сложиться, чтобы спортсмен достиг вот той высшей точки, да, сыграть в КХЛ или в НХЛ на Олимпийских играх. Невероятные усилия, невероятно сложный путь, который достоин, по моему мнению, большого уважения.
Есть ли те, кто удивил тебя своим ростом? Ну, может быть, когда вы там пересекались на турнирах или на играх, можно было сказать, что, ну, ребенок, парень там ничем не выделялся, а потом бац, вот он у нас сейчас в статусе звезды в КХЛ.
Так как сборная Москвы всегда считалась лидером, претендентом на первые места, и бывало, знаете как, то есть всегда попадались самые достойные. Вот в моменте брали, естественно, всегда самых лучших. И иногда случалось так, что по ходу карьеры, спустя 5 лет, ребята, которые были заиграны в первых двух звеньях, сдавали лидерские позиции, и их места занимали ребята из третьего и четвертого звена. Вот, знаешь, первые в голову приходит, например, Ваня Рябов, который сейчас играет в «Спартаке». Он всегда выделялся интеллектом, он центральным нападающим был в сборных Москвы и в «Крыльях Советов». И то, что он сейчас становится постоянным участником матчей в основном составе в «Спартаке», где такое количество интересных ребят собрано, это достойно, конечно, уважения, на мой взгляд, большого. Ну и, знаешь, особая радость для меня, например, Никита Недопекин, который, несмотря на все сложности, прошел тоже сложный путь. В первом сезоне МХЛ он получил страшную травму в матче против Амура на выезде. То есть он очень долго восстанавливался, у него была травма ноги очень страшная, была операция. И сейчас он играет у Игоря Ларионова, 10 минут свои стандартно отыгрывает, демонстрирует все свои лучшие качества, свой интеллект на льду. Это, конечно, тоже очень для меня лично круто.
Прикольно. А мне вспомнился момент определенное время назад, когда НХЛ Россия, так скажем, аналог, существовал еще, не закрыли его. Я у тебя спрашивала, советовалась, а вот с кем хорошо было бы поговорить из парней перед драфтом? Там у нас, как обычно, много ребят, которые собирались на драфт НХЛ. И, естественно, хотелось поговорить с кем-то, кто не будет стесняться, кто будет более-менее открыт и кто, самое главное, любит разговаривать. И ты мне посоветовал один из парней. Это был человек по фамилии Полтопов. Я думаю, те, кто ходит на КХЛ, сейчас часто слышат эту фамилию. И, наверное, для меня это удивительно сейчас, когда я там обрабатываю какие-то интервью. Тоже вот мы берем в подкаст там Прохор Полтопов. Я балдею. Это просто удивительно, потому что на сайте НХЛ, это, кстати, один из немногих видосиков, который до сих пор не заблокирован, там можно все равно увидеть нам наш репортаж о том, как вот мы с Прохором разговаривали до того, как он еще успел задрафтоваться. А теперь он там большой человек в ЦСКА, в КХЛ.
Ты знаешь, он 2003 года рождения, это была одна из самых ярких команд, богатые на таланты. Многие ребята действительно на очень высоком уровне сейчас играют. То есть, человек 10 в КХЛ и минимум 3 человека, которые уехали играть в Америку. Да, тот же Никита Чибриков, который в состав Джетс пробивается. Матвей Петров, который в состав Эдмонтона пробивается. Саша Минтюков, который уже успел дебютировать за Анахайм, защитник. То есть они держат так или иначе планку. А Прохор до сих пор очень тепло общаемся. Не... Удивительный пример, как человек, несмотря на Куба Гагарина, на уже определенный статус, не поменялся в плане доброты, открытости, своей расположенности. Уже практически 20 лет Федерации хоккея Москвы. Тренером сборных Москвы работает Виктор Иванович Крутов. Он заслуженный тренер России, до сих пор лучший бомбардир химика Воскресенского. И Прохор 3 года подряд, у него традиция перед сезоном была приходить в федерацию и приносить Виктору Ивановичу тортики. То есть вот эта теплота Прохора, она продолжает жить в нем. Он невероятно открытый и приятный человек, заслуживает также уважения и не только на льду, с точки зрения человеческих качеств. Мама воспитала его потрясающе.
Ау, как классно, Кать! Спасибо тебе большое за такие истории, на самом деле, про ребят и про Прохора, поскольку у меня есть небольшая нарезка как раз после матча, я ее обязательно в конце выпуска вставлю для того, чтобы слушатели сами могли понять, о чем речь. Мы с тобой обязательно еще, естественно, поговорим и про кубок мэра Москвы, а сейчас давай я прицеплюсь к другой фамилии. Никита Чебриков.
Да, Никита игрок другого плана и человек несколько другого характера, отличного от Прохора. По итогам прошлого сезона он так хорошо начал свой сезон в НХЛ, в Джетс. Если я правильно помню, условно, 2 матча, 3 гола у него было. Получил травму, выбыл, была операция тоже, восстановление. Также периодически можем пообщаться. Никита тоже самые приятные воспоминания, самые приятные впечатления оставляет от себя. Прекрасные ребята, я правда иногда смотрю на всю эту историю со стороны и думаю, вау, вот это да, как много звездочек, которые сейчас на самом высоком уровне, и просто и телефон периодически подкидывает их фотографии, и ты видишь, какими они были в 13 лет, и какие они сейчас, конечно, удивительная история для меня лично.
Ну, у Никиты другая еще ситуация, потому что он попал в такую команду. Казалось бы, еще несколько сезонов назад, наверное, Winnipeg Jets не так серьезно воспринимали. Да, команда не может там выше определенной планки пока в плей-офф прыгнуть, но в целом там очень сильный состав, все очень ровно, и в него действительно тяжело пробиваться. Там очень много еще и ветеранов таких крепких. Я просто сразу напомню, что Никита, это уже у него 3-й сезон сейчас, в первом своем... В своем сезоне в НХЛ он сыграл буквально 1 матч, забросил шайбу как раз, отлично сложился дебют. Во втором сезоне, про который нам Катя немножко рассказала, 4 матча, 3 очка. Ну и в этом сезоне он успел сыграть 8 игр. Пока что без очков, зато у него там целых 12 минут удаления. То есть он пытается быть таким тафгаем, тафгаем, показывать характер на льду. Но еще раз повторю, здесь, наверное, всегда, я думаю, что ты в своей карьере успела это заметить, что очень много зависит от того, в какую команду ты попал и вот какое время. Для кого-то получается, что человек может сразу втянуться и пойти, потому что ну, там просто играть некому. Вот сейчас даже если посмотреть, тот же Нэшвилл, вот честно, там просто некому забивать. А вот глядишь, оказался бы Никита Чебриков там, он бы не уходил со льда. Ну, ничего, мы всем нашим ребятам желаем успехов 100%. Есть ли у тебя какие-нибудь еще веселые истории? Я же не знаю всех парней. Видишь, ты вот помнишь имена, ты знаешь. Ты вот нам сейчас классно рассказывала про Ваню. Я не знаю всех парней. Может быть, у тебя есть какие-то еще веселые истории?
Из веселого вспоминается еще один игрок 2003 года рождения. Это Илья Иванцов, который сейчас играет в «Северстали». С ним была история, которую он даже вспоминал в каком-то интервью. Если я не ошибаюсь, это был год 2018, когда мы с ним поспорили на финал Кубка Гагарина.
Ох.
И предметом спора нашего стали 500 приседаний. Я ставила на Акбарс, человек, который всю жизнь прожил в Татарстане. А Илья, который уроженцем Пензы является, болел за ЦСКА, конкретно в том финале, потому что Сергей Андронов, уроженец Пензы, так же, как и Илья. И надо отдать должное, Илья сдержал свое слово. ЦСКА тогда уступил Акбарсу Зениту Хайдара Чебелединова. Он прислал видео, и это видео ушло в соцсети Федерации хоккея Москвы. Такая милая история, которую до сих пор, как оказалось, журналисты вспоминают. Еще история, которая для меня немного про преемственность и про то, опять же, как много лет я отработала в хоккее. А сейчас лидером Красной Армии, да и, в принципе, всей МХЛ на лидерских позициях держится игрок 2009 года рождения, который проводит свой первый сезон в МХЛ, играет за Красную Армию, зовут его Назар Привалов. Невероятный габаритный нападающий. Но вижу разговоры на тему того, что есть подозрения по чистоте его года рождения. Это просто людям нужно посмотреть на его родителей. У него очень высокая мама, у него высокий папа. У него есть младшая сестра, которая играет в баскетбол, у него есть младший брат, который играет в хоккей так же, как и он. То есть они все достаточно высокие и крупные. Назар, он с детства выделялся ростом, и плюс у него были периоды скачкового роста. И Назар искренне восхищается как раз-таки Прохором Болпотовым. И это, конечно, для меня очень милый момент, который вызывает у меня улыбку. История, которую тоже я посчитала важным ее подсветить в медиапространстве. Назар всегда был в лидерах бомбардирской гонки, в том числе и в детском хоккее. Но у него случился небольшой затык.
Что это
Он очень
значит?
хотел. Не получалось набирать у него очки, не получалось забить. Он очень хотел получить клюшку Прохора Полтапова. Я оказала содействие. Прохор привез, конечно же, клюшку. Рассказала, что Назар очень им восхищается. И между нами называет его батей. Передала я клюшку Назару. В первом же матче с этой клюшкой они играли против Ярославского Локомотива. Назар оформил дубль и во время празднования своего гола показал в камеру трансляции, что это именная клюшка Полтапа. И эта история до сих пор продолжается. То есть Назар какое-то время назад мне говорил, что все шайбы, которые он забросил в МХЛ уже в этом сезоне, были заброшены как раз клюшкой Прохора Полтапова.
Так, ну это обалденная на самом деле история. Теперь я думаю, как же из этого сделать видео? Надо будем вместе думать, Кать, потому что это на самом деле обалденная история. Вот видишь, как интересно. Уже Прохор, он для кого-то кумир, он батя. А мы помним, как вот он интервью перед драфтом еще давал. Ну, на самом деле, времени не так много прошло, но ребята, они растут. Только вот по ним можно сказать, что что-то меняется. Но они находятся в таком возрасте, на таком этапе, когда вот этот прогресс, он может быть очень очевиден.
Да, это заметно, плюс достигают определенного возраста, когда уже начинают играть на профессиональном взрослом уровне и становятся на слуху, становятся на виду. Кто-то наконец-то начал понимать, что позиционирование себя в медиапространстве – это важно и нужно, в том числе и КХЛ стало в этом направлении работать. Вот, но у Назара есть свои соцсети, достаточно большие, мне кажется, по меркам Телеграма, по меркам игрока столь юного возраста, ему все-таки 15 лет.
Я пойду теперь смотреть, мне интересно стало.
Считаю, что действительно для меня это всегда было важно донести игрокам, начиная с 13 лет, что общение с прессой, общение с пресс-службой – это также часть их профессии. Они играют в том числе и для болельщиков, и болельщикам невероятно приятно отождествлять себя с профессиональными спортсменами, видеть в них людей в первую очередь, что также формирует лояльность к спортсмену, к клубу, и этому нужно уделять внимание. Ребята, такие как Назар, да, понимают все плюсы этих историй и работают в этом направлении.
Очень интересно. Я обязательно посмотрю и поставлю ссылку, если что-нибудь удастся найти. Поехали дальше. Как я уже обещала, мне самой интересно, Кубок мэра Москвы. Это всегда был особенный, теплый, такой прикольный турнир. Получается, уже последний перед тем, как начинается регулярный чемпионат. Ты напрямую была в нем задействована. Он очень сильно менялся у нас из года в год. Сколько времени вообще занимало, чтобы вот все это организовать так, чтобы у нас был ровный, хороший ход? Просто сколько времени у тебя уходило на подготовку, организацию именно со своей стороны?
Знаешь, порядка 3 месяцев.
О!
Небольшое лирическое отступление. Тут хочу очень сильно дать должное, да, руководству Федерации хоккея Москвы на тот момент, потому что до 2021 года турнир с 2008 года по 2021 был очень привычным, простым для всех формате. 4 столичных клуба, ну, мы берем в том числе и Витязь, который представлял Московскую область, играли в круг, и зрителей было не очень много, и формат уже людям за столько лет поднадоел. Очень благодарна, что руководство и департамент спорта поддержали идею изменить формат. Приняли, взяли в работу и одобрили формат в 6 команд, которые разделены на 2 группы, которые играют в последний день такой символический плей-офф за призовые места. Последние 2 года Кубок мэра Москвы по хоккею – единственный предсезонный турнир клубов КХЛ, в котором принимает такое количество команд большое. Мы единственные были, кто представлял сразу 6 клубов КХЛ. Уже таких больших предсезонных турниров не осталось. И да, для меня было особенно приятно слышать такие респекты из уст Алексея Морозова, который очень лестно отзывался об организации и о самом турнире, что, ну, единственный, где победитель определяется в последний день, в последнем матче, что в КХЛ такого уже не осталось. В практике предсезонных турниров потихоньку команды уходят. Нам на протяжении всех 18 лет удается сохранять этот турнир и даже его улучшать. То есть вместе с КХЛ появился Кубок мэра Москвы по хоккею.
Мне очень нравился этот турнир. Наверное, единственный раз, когда впечатление было испорчено, здесь уже никому претензий нет, только к пандемии, и нам пришлось просто трансформироваться под реалии. Это когда нельзя и к тренерам подходить, и маски. И своего рода у нас абсолютно все мероприятия какие-то одинаковыми стали.
Да, чистая зона, ПЦР-тесты, маски, перчатки и все в этом духе. Да, то есть время диктовало свои условия, к сожалению, в тот момент. И рассадка через 2 места на трибунах, да, свои коррективы были внесены, к сожалению. Но я вижу, что на матч открытия и на финал приходит больше 10 тысяч человек на Мегаспорт. У меня каждый раз замирало сердце от этого. То есть я испытывала чувство искренней абсолютно благодарности каждому, кто приходил на арену, несмотря на то, что буквально 3 дня оставалось до старта сезона. И для меня всегда было важно, чтобы оставались лояльные цены на этот турнир, потому что начало учебного года у многих семей, и начиная от покупки формы, заканчивая покупкой абонемента на новый сезон КХЛ для фанатов хоккея, очень хотелось, чтобы поход на Кубок мэра Москвы семьи большой не бил по бюджету. То есть это всегда было большой и важной целью. И тоже очень рада, что эту тенденцию удавалось сохранять на протяжении многих лет.
Я, возможно, не все знаю, но я застала Кубок мэра Москвы, когда он проводился на Мегаспорте и на, ну, как сейчас называется, арена ЦСКА, да? Где еще он проводился? Или только вот эти 2 арены были задействованы за все время?
Так, все. Последние годы окончательно уже турнир переехал на Мегаспорт. Там практически родная для турнира арена. Угу. И для Спартака в том числе это родная домашняя арена. Да. Появился дом, можно так сказать, у турнира.
Вы скажи мне, пожалуйста, заранее всегда знали, приедет мэр Москвы или нет? Это вообще обязательным было условие?
Ты знаешь, и даже по опыту этого года, это всегда до последнего в режиме ожидания держится под вопросом. То есть служба безопасности, аппарат мэра могут приехать на площадку, что-то уточнить, то, что им необходимо. А до последнего это всегда открытый вопрос. На моей памяти Сергей Семенович Собянин был дважды на турнире, в том числе в постковидный сезон. Он был на трибунах, смотрел хоккей именно с трибун, со зрителями. Это там, фотографии где-то сохранились.
Я один раз точно видела. Вот, видимо, вот как раз был в тот раз, что, потому что и я видела, и фотографии, да. Ну, прикольно. А какое у тебя самое любимое воспоминание с Кубком мэра Москвы? У тебя должно быть, наверное, их много. Можем ли мы одно? Если не можешь одно назвать, говори больше.
Я, знаешь, выделю, наверное, для тебя особо теплые. Во-первых, это то, что турнир стал действительно домашним и семейным, то, что приходят семьи. Второй момент лично для меня очень трогательный. Опять же, это связь, да, между хоккеистами, так и продолжает приносить свои плоды приятные. В прошлом году перед матчем Прохор Полтапов мне сказал, что у Сан Саныча Попова день рождения, и получилось провернуть такую штуку, и мы поздравляли во время матча Сан Саныча на всю арену. В этом году был его юбилей, и я считаю, что это прям... у него 31 августа день рождения, в этом году исполнилось 45 как раз. Последний день турнира, мы поздравляли его, и считаю большим достижением, мы заставили Сан Саныча Попова улыбнуться. Вот. Ну и ты знаешь, наверное, дебют Игоря Чернышова, в котором мы также работали в сборной Москвы 2005 года рождения, он до сих пор остается самым молодым игроком, дебютировавшим на Кубке мэра Москвы. Ему было порядка 16 лет и 200 с чем-то дней. Ну и всякие такие мелкие небольшие штуки. Ты знаешь, как, когда приезжала Нижегородская торпеда, Богдан Конюшков, и после победы торпеда мы включали «Зима в сердце», его любимую песню. Вот такие штуки, которые около хоккейные, но для меня это... то, что формирует общее мнение у зрителей, у болельщиков от турнира.
А есть ребята, которые, может быть, после того, я даже не говорю про Прохора, здесь все понятно, после того, как они дебютировали на высшем уровне, в континентальной хоккейной лиге, там увидели, тебе сказали: «Катя, привет, ты меня помнишь», а ты не узнаешь.
Ты знаешь, нет, такого я не могу вспомнить.
Всех помнишь?
Да, те, кто так или иначе... сейчас играют ВХЛ, МХЛ, ВХЛ. Да, у меня зрительная память очень хорошая. Да, помню ребят по именам, по фамилиям, по году рождения. Да, это тоже мой такой повод для улыбки, что часть КХЛ я знаю не только в лицо, но и даже год рождения.
А есть ли у тебя какие-то воспоминания про Ваню Рябкина, который определенно был звездой на драфте этого года? И теперь, конечно же, пытается выбиться в состав Каролины, что тоже сложно, потому что там все упаковано.
Ваня, конечно, был на виду с самого начала. Это самый такой заметный игрок. Он себя позиционировал как нападающего бесстрашного. Он никогда не боялся в единоборство, в силовую борьбу какую-то полезть. Иногда, конечно, получал он за это порцию критики от тренеров. И вместе с тем, такой характер у него достаточно сильный. Можно отчасти сказать, даже непростой. И вместе с тем, я считаю, что то, что он уехал, определенно такая правильная школа жизни и школа хоккея для него, которая в любом случае будет ему на пользу и пойдет в плюс. Потому какая история, да, там с «Динамо» сложилась специфически. Возможно, место Ивана именно в других лигах за пределами Российской Федерации. Молодой человек с чувством юмора, за словом в карман никогда не лез. Да, Ваня, его мама всегда на позитиве. Открытые люди, всегда рады встрече. Он для меня именно таким в памяти остался. Это был минуты, он именно таким мне.
Ну, вот это то, что ты говоришь, его характер и бесстрашный на льду, то же самое теперь говорят про него здесь. Люди это сами увидели, и он действительно тут показывает, что он очень легко может доминировать, и для этого не нужен рост 2 метра. Хорошо справляется. Наверное, единственное, что пока что работает против него, но он опять будет терпение. Ну, в плане того, что там первый контракт, он длится 3 года, да, человек захочет дальше, он обязательно свое добьется. Не нужно спешить обратно. Вот так вот, единственное, на который минус против него работает, это не его вина, то, что он не успел побольше поиграть и раскрыться именно на уровне КХЛ. Но ничего страшного, у каждого свой путь, как говорится. Я, наверное, здесь больше к тому, что... Ну, Мечкова, наверное, только в Филадельфии любят. Ну, у человека было достаточно времени для того, чтобы сыграть на... с мужиками, да, для того, чтобы подтянуться, подрасти. Вот, теперь там вот все в Филадельфии ждут. Но когда же он раскроется? И там, я же говорю, это только болельщики Филадельфии в это там верят и все ждут. Вот, но а что касается Вани Рябки, ну, у него просто не было такой возможности побольше поиграть с мужиками для того, чтобы это заматереветь. Ну, это окей, он здесь это будет делать.
Ну, Ване все-таки еще не так много лет. Он 2007 года рождения, и я думаю, что он еще скажет свое слово. И в конце концов, если он захочет, он всегда успеет вернуться просто уже настолько заматеревшим, настолько более подготовленным со всех точек зрения игроком. По Ване у меня сомнений особо нет, я тебе так скажу.
Ура! Александра Жаровского, помнишь?
Да, я помню. При этом, ты знаешь, я надеюсь, что я права. И он в сборной Москвы был на сбор. Только он не выступал за сборную Москвы. Запомнился мне как тоже очень веселый и легкий игрок. Вне льда, я имею в виду. То есть его интеллект был виден на площадке, в том числе невооруженным глазом. Даже, знаешь, я понимаю, что абсолютно четко, вот здесь я даже не претендую. Я могу посмотреть, как некоторые эксперты, и 800 матчей, и 8000 матчей. Я от этого не стану ни игроком, ни тренером. Мне хватает ума этого понять. И вместе с тем лидеров и интересных игроков видно сразу, особенно на уровне сборной, где вообще собраны лучшие из лучших. Александр, может быть, где-то ему не хватало габаритов, но не боялся вообще никакой работы. И то, как он сейчас, будучи игроком, да, тоже 2007 года рождения, тащит на себе команду КХЛ, впечатляет невероятно. Просто сборной Москвы, да, в той сборной 2007 года рождения были такие игроки, как Вани, тот же Ряб, да, Урбан Лиматов, например, защитник. И на фоне таких ярких звездочек, возможно, где-то Александр не смог занять то место, которое было бы его достойно, я так скажу. Он прошел большой путь за это время после ЦСКА. И вот как говорят у нас в стране, да, что талант всегда пробьется. И чаще всего у нас в стране получается, что талант пробивается не благодаря, а вопреки всему. И мне кажется, это вот как раз тот случай.
Катя, у меня вот такой вот, я тебя слушаю, и учитывая все, чем тебе приходилось заниматься в Федерации хоккея Москвы, и сейчас тоже это относится к твоей работе, вот твоя фамилия и корень фамилии, комендант, да, это же вот 100% про тебя. Ты вообще знаешь, как тебе досталась эта фамилия, там какие-то корни семейные, знаешь?
Я слышала версию, что эта фамилия произошла от простого словообразования русского. Как в простонародье спрашивали, а чья дочь? И от профессии, естественно, как ты и заметила, чья дочь? Комендантова. И так фамилия и пошла.
Обалдеть.
Так и осталось, да, то есть фамилия моего папы, с его стороны, да, фамилия такая у меня запоминающаяся.
Но она запоминающаяся, но вот я же говорю, она вот, это же удивительно, как она напрямую относится к то, к чему ты занимаешься. Тут имеется в виду и организация, да, и начальник, там, и смотритель. Управление, это все про тебя.
Да, интересно, получается, что не я выбрала, да, свой путь, а откуда-то сверху это наречение такое произошло. И Все совпало, все звезды сошлись.
Да, Екатерина Комендантов звучит сильно и, самое главное, 100% в точку. Очень много мы с тобой поговорили про ребят, а ты мне расскажи больше про себя. Я знаю, что ты поклонница Флориды Пантерс. Почему, Катя, никогда не было возможности в глубину этого вопроса уйти?
Тут эта история берет свое начало очень-очень далеко, знаешь, в одной далекой-далекой галактике. Как это случилось на самом деле? Когда в КХЛ еще играл финский клуб под названием Йокерит, этот клуб мне нравился больше всего. То есть финны со своим стилем, со своими особенностями. И, конечно, мне они были интереснее всех остальных клубов. Мой интерес, естественно, был сопряжен со сборной Финляндии. Отсюда вытекает Александр Барков, капитан сборной Финляндии, игрок Флориды Пантерс. И да, вот так я начала смотреть, следить, болеть за Флориду. Конечно, я вспоминаю чемпионат мира в Москве 2016 года. Как большой памятный сувенир, клюшка Саши Баркова, которая у меня до сих пор хранится, бережется как зеница ока. И да, Саша капитан. На мой взгляд, я обсуждала это с экспертами и, наверное, некоторое непонимание находила. На мой взгляд, Саша все-таки очень недооцененный как будто бы прессой и медиа игрок, хотя для меня он олицетворение слова «капитан». Человек, который готов делать все на площадке, помогать команде всячески, и я очень рада, что два кубка Стэнли, огромный путь, то, как играет Флорида. Для меня это какой-то, опять же, ты сейчас как человек, который наверняка больше смотрит НХЛ, тоже с этим столкнулась, насколько это другой вид спорта по сравнению с КХЛ. Так же, как и Единая лига ВТБ и NBA, это разные виды спорта для меня. Космическая скорость взаимодействия, скорость принятия решений и хоккейного интеллекта – это вообще про другой уровень. И, конечно, Флорида… Именно персональная поддержка Саши Баркова вылилась в обожание Флориды. Вот так это случилось.
Понятно. Откуда клюшка?
Если я правильно помню, Финляндия играла в финале. И по итогам финала, да, несмотря, ты знаешь, Саша отдал клюшку, но офицеры и ХФ пригрозили тем, что никогда больше аккредитации на матчи и ХФ не будут выданы. Вот. То есть, так как это неприемлемо по правилам ХФ.
Ну, я думаю, тебе-то сейчас вообще не страшно, потому что сборная России.
России это не страшно.
Сейчас уже не страшно, и, по сути, все мы такой отбываем некий бан, поэтому вообще не страшно.
Да и прошло уже 9 лет, я думаю, что эта история только останется вот на записи нашей с тобой.
Да, теперь будут знать. На все уже, знаешь, да, это, как ты сказал, уже столько времени прошло, это любой срок давности уже истек. Но здесь, наверное, такой я вспомнила сразу прикол – интервью я писала с Райаном О'Райли, и это сфоткали, где-то, ну, у меня есть фотка, я знаю, и там где-то стоит на бэкграунде Саша как раз Барков тоже кому-то дает интервью. Ой, такие приколы, но что касается ИХФ, здесь, наверное, тоже такая забавная история у меня есть с Ником Фолино, который сейчас в Чикаго. Он на то время играл, когда в Питере, в Москве проходил чемпионат мира, он играл в Коламбусе, и кто-то из Коламбуса, не помню, не вспомню кто, но кто-то из работников сказал: вот, передавай Нику привет, и, по-моему, сфоткайтесь, пожалуйста, для наших болельщиков, что-то такое, или сфоткай его для болельщиков. Я знаю, да, потому что так получается, что в зоне интервью ты не можешь фоткать. Ну, а я, скажите, где должна? Я просто ему говорю, вот, Ник, там, привет, записали интервью, а вот здесь еще ваш клуб попросил вот это и вот это. Он говорит, давай. И такое меня, типа, притягивает, давай вместе сфоткаемся. Я говорю, ну, давай. Дает мой телефон кому-то, я не помню, кто у нас, наверное, оператор сфоткал. Вот, мы сфоткались, подлетает тоже человек из АХФ, кричит, это что такое, нельзя? И Ник поворачивается, как настоящий лидер и ветеран, говорит, это я попросил фотку, это я попросил, мне нужна фото для моих болельщиков.
Джентльмен.
Да, врубился за меня.
Прекрасная история. Ты знаешь, я вспомнила, история меня напрямую не касается, еще тогда в сборной играла Себастьян Ахо. Я помню его интервью. Как-то он рассказывал, что он хотел играть в КХЛ, хотел играть за Северсталь, но его не взяли, посчитали слабым игроком. И для меня эта история всегда вызывает смех, что не всем мечтам дано сбыться, играй в НХЛ.
Да. Можешь ли ты в силу своего опыта дать какой-то совет? Я не буду говорить это девушкам, мужчинам, парням. Просто дать совет людям, которые, возможно, хотят пойти работать в сферу хоккея.
Во-первых, мне бы хотелось, чтобы в хоккее всегда на первом месте был профессионализм, вне зависимости от того, какую роль ты занимаешь, и чтобы эта тенденция распространялась на все гендеры. Знаешь, скорее такое пожелание – не бояться. Не бояться творить, не бояться жить этой работой, не бояться пробовать что-то новое, не бояться идти вперед. Это невероятный опыт, и я искренне абсолютно убеждена, что хоккей – это лучший вид спорта. Это меня сложно переубедить. Так или иначе, вы достигнете чего-то. Пробуйте, делайте. Без страха, без сожалений, не оборачиваясь назад.
А вот мы так все красочно с тобой обсуждали. А какие минусы ты бы назвала работы в хоккейной индустрии? Ха, вопрос на засыпку.
Я сейчас пытаюсь подумать. Как мне кажется, моя любовь с хоккеем взаимна была на протяжении стольких лет. И я считаю, что остается сейчас единственный сложный момент – так или иначе, неизбежное выгорание, человеческий ресурс, моральный, психологический, в том числе, к сожалению, бывает ограничен. И очень важно свои внутренние батареечки подзаряжать. Единственный момент, из-за которого, может быть, кто-то захочет уйти из хоккея, это выгорание. Потому что, мне кажется, невозможно перестать любить хоккей. Просто... это просто навсегда. Если ты полюбил хоккей, это навсегда.
Спасибо тебе, Катя.
Спасибо. Была рада тебя услышать. Знаешь, впечатление, как будто ни расстояние, ни количество времени нет вообще. И границы стерлись. И как старые, добрые, прекрасные, беззаботные, я бы даже сказала, времена из прошлой жизни. Мы просто с тобой рядом сели и... судили все то, что планировали и хотели.
Очень... Ну, Кать, на самом деле раньше у нас не так было много времени это обсуждать. Постоянно какой-то хаос у тебя, у меня, поэтому, можно сказать, сейчас, слава богу, удалось вот так поболтать.
Ты знаешь, я запомню, для меня это большое событие. До сих пор для меня яркое событие то твое приглашение для русскоязычной НКР выпуском. Перед драфтом 2003 года рождения до сих пор с такой теплотой это вспоминаю. И даже с Прохором тоже это обсуждали и пересматривали эти видео. И вот еще одно такое яркое событие в моей памяти произошло сегодня.
Благодаря корреспонденту Юле Гурченковой из «Тени в рекордов» мы с вами можем послушать интервью Прохора Полтапова после матча ЦСКА «Северсталь», в котором армейцы победили 2-0.
Добрый вечер, Прохор, с победой. Можно ваше впечатление от матча услышать?
Хорошая командная победа, все были единым кулаком. Дима Гамзин, молочек, опять сухарик. Всех с победой, болельщиков.
Как сегодня перед игрой просил сыграть тренерский штаб? Какие установки вам давали, если не секрет?
Все то же самое, что и на прошлый вопрос я ответил. Просто играть командой единым кулаком, понимать, что Северсталь хорошая команда, которая играет в пас, любит владеть шайбой, и просто играть свою игру, ждать, терпеть.
Последние два матча по очень много блокированных бросков. Это связано с тем, что тренеры просят меньше позволять в своей зоне, или это связано с тем, что вы хотите сухарь Диме Гамзину подарить? Уже который матч подряд это удается, кстати, поздравляем его.
Это связано с тем, что мы хотим побеждать, а без этого компонента не будет побед.
Можно ли выделить сегодня какой-то один победный фактор, или это такая цельная командная игра, каждый внес свой вклад?
Это цельная командная игра, потому что меньшинство хорошо выстояло, 6-5 ребята пластались, ловили все на себя и дождались своих ошибок, ну, чужих ошибок и забили свои шайбы нужные.
А вот как раз-таки вы говорили про меньшинство, про моменты 6-5. Какой момент, на ваш взгляд, стал таким переломным?
Когда я удалился, и ребята отстояли.
В конце первого периода и во втором периоде в начале, и под конец второго периода немножко сбавили темп, позволили сопернику захватить инициативу. С чем связываете это?
Да просто, что мы терпели, так скажу, наверное. Что это в любом случае игра, бывают такие моменты, что и мы ошибаемся, и тут нужно просто терпеть. Нужно делать каких-то поспешных решений и не нужно, так скажем.
Игорь Валерьевич после прошлой игры сказал, что не нужно обольщаться крупной победе, а нужно смотреть на ближайшие игры. На ваш взгляд, насколько стало легче психологически в раздевалке после второй победы, домашней, уверенной такой?
У нас уже было 4 победы подряд, и потом опять спад, поэтому не обращаем на это внимания, просто идем за каждым матчем только вперед и вперед. Самый важный матч, который будет следующий.
И какой урок вынесли вообще из серии поражений? Возможно, сплочение команды перед началом домашней серии, о котором говорили, внесло тоже свою роль?
О нем говорили?
Да, в таких хоккейных кулуарах.
Тогда не знаю, какое там было хоккейное
сплочение. Командное собрание.
Командное собрание. А, тогда да. Ну, тогда да, все хорошо. Тогда, ну, нет, было собрание, что мы просто начали опять чувствовать какую-то свободу, а на нас настраивается. На нас настраивается вот как-то.
Да, последний вопрос. Если бы хоккеисты добавляли по одной песне на раскатку, какую песню вы бы выбрали?
«Банка» из «Гердер».
Ну вы повторяетесь, давайте какую-нибудь новенькую.
Да, что если она хорошая?
Мне уже Бучельников ее говорил.
Мы эту песню.
Да, ну хорошо. С победой!